Я рад всех приветствовать сегодня именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Иисусу! Давайте продолжим наше собрание, попросим благословения. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Господи, мы предстали перед Тобой в это утро. Господи, у нас нет другого повода быть здесь, Господи, кроме того, что Господь однажды нам на пути повстречался, Господи, вот этот замечательный личность, Господь, Сын Твой Иисус Христос. Господи, и мы уверовали в Него, Господи, мы уверовали, что Он истинно есть Бог, Спаситель наш. Мы уверовали, Господи, что Он, Господь, у Него на самом деле слова этой вечной жизни, которая для каждого из нас важна, Господь, очень важна. Господи, мы просим Тебя, Боже, благослови и освяти, Господь, это место и всех присутствующих здесь Духом Твоим Святым. Господи, потому что, Господи, все это в этом мире, Господи, происходит Твое спасение, Господь, благодаря Твоим дарам, Господь, Твоей силе, Господи, Твоему Духу Святому, Боже, Твоему Слову, Господи. Боже, Ты принес, Господь, в этот мир жизнь и свет, Господи, и мы, Господи, хотим, Господи, стремиться к этому свету, Господи, мы хотим, Господи, жить в нем, Господи. Мы молим и просим, Боже, пусть, Господь, каждое сердце на этом месте, Господи, оно радуется, Господь, Твоему присутствию, Господи, Твоей жизни, Господь, которую Ты даруешь. И, Господь, тому, Господь, величию, которое мы можем созерцать, Господи, сегодня, Господи, нашими сердцами, Боже, через веру в Иисуса Христа. Благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты воистину велик, за то, что, Господи, слава Твоя над всею землей, Господи, за то, что Тебе поклонится каждое колено, Господи, каждый исповедует Тебя Господом. Мы благодарны Тебе, Боже, за то, что можем, Господи, делать это сегодня и сейчас, Господь. Но мы также благодарны, Господи, за то, что Твоя слава грядет в этот мир, Боже, и мы однажды станем свидетелем, Господь, этой славы, Боже, во имя Иисуса Христа. Да будет за все Тебе хвала, поклонение, честь нашему великому единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
«Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева», написано в псалмах. В книге Бытие написано: «И увидел Израиль сыновей Иосифа, и сказал: кто это? И сказал Иосиф отцу своему: это сыновья мои, которых Бог дал мне. И Иаков сказал: подведи их ко мне, и я благословлю их». В Евангелии от Марка написано: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Зачем мы благословляем детей? И не часто ли мы это делаем? Каждую неделю, может, раз в месяц, и братьев на дольше хватит. А что стоит за благословением? Я думаю, благословение детей – это не просто слова, которые говорит какой-то брат очередной. Это уже как ритуал или какой-то обычай. Благословение детей – это, как и все, что происходит в собрании верующих братьев и сестер, это вера наша в то, что благословение, оно приходит только от Господа, и что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Благословение – это призывание имени Бога. Это исповедание перед Ним, что Он есть Господь, Господь наш, и что от Него дар совершенный, приходящий с небес. Чтобы благословение пребывало на детях наших, надо, чтобы родители жили достойно этого благословения, чтобы церковь пребывала в святости, и чтобы сами дети понимали, что однажды и им придется встретиться с этим самым Богом и Спасителем. И я думаю, что вера родителей – вера Церкви в силе Духа Святого тогда позволит нам сказать: таковых есть Царство Небесное. Братья и сестры, встаньте на свои ноги, прострите сердца к Господу и благословите детей. Благословен Господь и Бог наш, который дал нам веру. Благословен Господь и Бог наш, который дал нам детей. И этой верой мы приносим к Тебе, Господь и Бог наш, наших детей, чтобы во имя Твое благословить их. И этим мы исповедуем, что Царство Твое здесь, на земле, пребывает, и что воля Твоя здесь, на земле, совершается. Да будет имя Господа благословенно. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я хотел бы немножко, чтобы мы подумали и поразмышляли о таком, о таком качестве, как верность. Потому что вообще интересный русский язык. Так вот, я не знаю, Бог, мы знаем, что Бог разделил когда-то языки, и люди заговорили на каждом каком-то своем наречии, но я верю, что каждый народ, язык, он имеет свойство, он такой достаточно живой. Я не лингвист, но наблюдая за всем, то, что мы говорим, как мы говорим, почему мы так говорим, да, я вот вижу такую удивительную вещь. Язык, он какая-то такая вот живая, развивающаяся достаточно... субстанция такая, или как это назвать, да, он впитывает в себя какой-то опыт человеческий, он впитывает в себя какие-то особенности, да, и мы, задумываясь о сути происхождения этих слов, видя корни этих слов, так называемых, да, мы можем понимать вот опыт людей, как они пришли, что именно вот это слово значит именно такая вот вещь, да. Так вот, верность имеет корень вера, да. Такая вот интересная вещь. Вроде бы вера это вроде одно, это вроде как будто бы что-то связанное, допустим, там с религией, там, или допустим, с чем-то там, с уверенностью в чем-то там невидимом или в ком-то. А вот верность, оно вроде как будто бы из качества людей, из качества взаимоотношений и так далее. Но тем не менее, подумайте, да, вот в отношении верности. Верность, она подразумевает, что ты веришь кому-то, веришь этому человеку, веришь, допустим, Богу там, или еще что-то такое. То есть верность людей, она основывается на вере человеку. И наоборот, есть другое слово, которое звучит как неверность, еще есть лучшее слово, которое, в общем-то, то же самое примерно обозначает вероломство. Верность и вероломство. Вероломство из каких слов состоит? Кто-то ломает веру, да, кто-то ломает веру. То есть ему, этому человеку верят, а он, этот человек, эту веру ломает, эту веру портит. То есть, в смысле, не оправдывает вот эту самую веру. У вероломства есть еще один синоним – коварство. Да? Да, вероломство, коварство. Это вообще интересное слово. Коварство тоже какой корень имеет? Ковы, оковы. Оковы – это плен. Коварство – это то, когда, когда человек другого берет в плен, в рабство. Коварство имеет такую цель в своей сущности, да? Воспользоваться человеком. И выходит такая интересная картина. Вот если мы будем размышлять, так сказать, проводить урок русского языка, то выходит такая интересная картина. Верность друг другу – это свободные и честные взаимоотношения между людьми. Когда ты на самом деле строишь какие-то долгосрочные, честные, я подчеркиваю, честные взаимоотношения с кем-то, то тогда это, они основаны на верности, на вере, на доверии друг другу. Мы доверяем друг другу, мы бережем это доверие, мы не ломаем это доверие, мы храним это доверие, мы ценим то, что нам верят. Мы работаем над этим, мы честны, потому что это на самом деле вера – вещь очень хрупкая, она очень серьезно, или доверие очень долго зарабатывается и очень быстро теряется. Мы знаем, да, насколько это хрупкая вещь. Чтобы заработать доверие или доказать то, что ты достоин веры и доверия, нужно много-много работать над тем, чтобы на самом деле доказать и показать другому, что ты достоин вот этой самой веры, что тебе можно верить, что ты достоин вот этого доверия, которое тебе оказывается. И наоборот, очень быстро, очень легко эта вера ломается, буквально в раз и в дребезги. Если ты поступаешь вероломно, то есть ломаешь вот эту самую веру, показываешь, что тем самым верить тебе нельзя, показываешь, что тем самым, ты, как человек, не ценишь, не держишь эти все взаимоотношения. И вот это вот вероломство, да, оно сродни коварству. А что такое коварство? Еще раз, коварство – это попытка манипулировать человеком, да? Коварство – это попытка завладеть человеком, чтобы пользоваться им, взять его в плен буквально, да? Чтобы вот, это другая сторона – И вот и это тоже из это тоже из области взаимоотношений, между прочим. Понимаете? Потому что мы нуждаемся в друг друге, мы нуждаемся во взаимодействии друг с другом, мы нуждаемся в отношениях друг с другом, и отношения могут быть две такие большие разницы. Могут быть честные, доверительные, бережно хранимые, очень, ценимые взаимоотношения в отношениях друг с другом, и это называется верой, доверием, верностью, да? Слова такие, которые имеют один корень, но они говорят о очень таких, на самом деле, серьезных, качественных, очень ценных, очень честных взаимоотношениях. Да? И другая сторона – это коварство, вероломство, это бессовестное, бесчестное взаимоотношение между людьми, основанное на манипуляции, основанное на насилии, физическом или, может быть, там каком-то моральном или еще каком-либо. Вот. На другом конце лежат вот такие взаимоотношения. Потому что и середины между ними я что-то не нашел. Потому что могут быть либо одни взаимоотношения, либо другие взаимоотношения. Середины нету, середина отсутствует, потому что отсутствуют взаимоотношения. Аминь. Понимаете? Так вот, мы с вами выбираем, какие взаимоотношения мы хотим, какие взаимоотношения мы с вами будем строить. Либо мы будем строить, на самом деле, взаимоотношения на верности, доверии. Мы понимаем, что это стоит и какая у этого цена. Мы понимаем, насколько это нужно беречь, мы понимаем, насколько это важно и ценно для нас. И наоборот, может быть, есть отношения подешевле, которые основаны, как говорится, на коварстве и на вероломстве. Были возможности у людей когда-то просто взять человека, так сказать, за горло, да, заковать его в кандалы и заставить его делать то, что тебе нужно, воду в ступе толочь, дрова носить. Что там еще, жернова крутить и так далее, на поле работать или вместо себя и так далее. Ну, были когда-то такие времена. Сейчас вроде как будто бы кандалов нету, но все равно взаимоотношения не сильно поменялись. Эти вещи стали более утонченными, более незаметными, и по сути, эксплуатация человека человеком до сегодняшний день более утонченно процветает и здравствует. И основано основана вся эта вещь на коварстве, да? То есть попытке заковать человека и заставить его делать то, что мне нужно. Потому что, еще раз напомню, люди нуждаются друг в друге. Я еще раз подчеркну, это все перешло в более тонкие вещи. Из грубых таких вещей перешло в более тонкие. Есть куча способов заставить человека делать то, что тебе нужно, именно заставить, я подчеркиваю. Это относится к области манипуляций. Туда может сыграть и чувство вины, что ты мне должен, потому что я такой, а ты такой, да, и может сыграть там чувство страха, потому что вот ты обязан, потому что это самое, ты будешь работать, иначе мы тебя там уволим, а если уволим, какая очередь тут на твое место и так далее, и так далее. То есть вот эти вещи, они везде проникают, они проникают во все взаимоотношения, то есть это порочные взаимоотношения, которые проникают очень во все области. И в области семьи, и в область работы, и в область отношений между родными, и так далее. Кому приятно, когда тебя заковывают, берут в плен? Кого устраивает такая вот жизнь? Есть тут такие личности? Думаю, что не будет. Думаю, что ни один нормальный человек, по своей природе созданный, свободный Богом, он не захочет таким образом жить, не захочет таким образом строить свои взаимоотношения с ближними. Вот. Поэтому, когда мы говорим о Боге, и когда мы говорим о том, какие взаимоотношения мы строим с Ним, мы понимаем, что у Бога нету ни коварства, ни вероломства. Да? Да, и мы наоборот понимаем, что у Господа нашего есть то, что Он призывает нас к вере. У Него есть на самом деле взаимоотношения верности и взаимоотношения доверия. Да? В общем-то, об этом говорит опыт всех тысячелетий, когда Бог открывался людям, и когда люди анализировали, смотрели, думали о том, каков Бог, что Он может на самом деле, какие Его качества. И вот что... они свидетельствовали об этом самом Боге. Давайте найдем место во Второзаконии. Книга Второзаконии, 7 глава. Тысячелетия нас отделяют от этого свидетельства. И жили люди тогда, как говорится, весьма древние. Да? Но вот что эти древние люди свидетельствуют? Книга Второзакония, 7 глава, 9 стих. Посмотрите. Моисей говорит Израилю: «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог какой? Верный. Итак, говорит, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняет заповеди его до тысячи родов». Поглядите, Моисей, который знал Бога и, как говорится, беседовал с ним, как с другом, лицом к лицу, он говорит и свидетельствует о вот этом самом Боге, о котором он рассказывает израильтянам, говорит: «Знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный». Он не просто твой Бог, которому нужно поклоняться там, или еще что-то такое, но в отношении того, что в отношении Бога, в отношении его качества, говорит: «Знай, что вот этому самому Богу можно доверять». Этому Богу можно доверять, ему можно верить, ему можно верить. То есть он на самом деле, как мы говорили, хочет построить с тобой честные и открытые, прямые отношения. Вот этому самому Богу можно верить. Поменялся ли Господь? Мы как-то знаем, что Бог не меняется, да? И в самой последней книге нашей Библии, в книге Откровения, 1 глава, 5 стих, Иоанн пишет: «И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Он говорит, Иисус Христос есть свидетель верный. То есть мы видим, что Господь от первых дней, когда открывался человеку, до последнего дня существования земли, Он остается верным. Он остается верным. Я еще раз напомню, что верность – это качество, которое нужно долго зарабатывать. Долго зарабатывать. То есть ты на самом деле должен всегда быть честным, всегда, я подчеркиваю. Если ты не будешь честным, то вера к тебе и доверие к тебе что? Ломается, разрушается. Если ты хоть раз поступишь нечестно, если ты хоть раз поступишь вероломно, да, то доверие к тебе резко падает. Может быть, оно не разрушится совершенно за один раз, но оно очень сильно пошатнется. Так вот, посмотрите, насколько это удивительное качество, верность, насколько оно серьезно. Верность нужно на самом деле долго и тщательно и кропотливо зарабатывать, буквально. Твои ошибки или твое неверное поведение, оно катастрофически быстро разрушает это. Верность можно практиковать на каких-то коротких отрезках, да? Легче, проще. Ну, не успел просто-напросто еще напакостить, да? Не успел что-то вероломно поступить. Но представьте себе, столетия, тысячелетия опыта Бога и людей. Представьте себе, на протяжении вот всей истории человечества, сколько существует человек здесь на Земле. Он не миллион лет существует, немножко меньше, но все равно тысячелетия, которое существует человек здесь на Земле, мы видим, что Господь, Он всегда, 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 всегда оставался верным. Если бы Бог был неверным хоть раз, то этот титул бы ему до конца дней не сохранился. Аминь. Аминь. Если бы Господь вдруг решил, да, что, ну как сказать, что мне тут с ними? Сколько раз они меня подводили? Да? Дай-ка и я им тоже. Пусть почувствуют, каково это, быть преданным. Знаете теперь, каково это предавать. И мы ни разу такого не встречаем. Мы наоборот видим, что такое невозможно. Мы видим на самом деле, что Господь себе такого не позволяет никогда. И на протяжении вот всей истории человеков, сколько бы там раз не предавали Бога, сколько бы раз люди себя не вели безобразнейшим образом, сколько раз они бы не, как это сказать, не метались из одной стороны в другую, и сколько бы раз они не пытались как-то поменять взаимоотношения, ну, в худшую сторону в отношениях с Господом, или разорвать их вообще. Но мы видим, что Господь всегда не менял свои позиции. Он всегда оставался на позиции верного. которому можно верить. Которому можно верить. Если люди оставались неверными, Господь оставался верным, потому что Павел пишет от себя, он отречься не мог. Потому что если бы он на самом деле оказался неверным, то тогда написано, этим бы самым он отрекся от самого себя. То есть, ну, как говорится, я не я уже, если это не так. И даже не то, что Господь был как-то обязан или связан этим всем, но он добровольно, я подчеркиваю, добровольно, он не был скован этим обязательством, что мне нужно быть верным, потому что я сказал, мне нужно быть верным. Нет, он этим обязательством не был скован или связан, потому что позиция веры и доверия друг другу, она всегда, всегда, я подчеркиваю, добровольна. Она всегда добровольна. Ты сам определяешь, ты сам решаешь, быть тебе верным или не быть тебе верным. Понимаете? Ты сам внутри себя, твоей волей, собственно, и только своей волей, говоришь, я буду верным. Я буду верным. И это решение твоей воли. И ничто и никто тебя заставить быть неверным не может. Слышите? Нам кажется, что нас обстоятельства вынуждают. Нам кажется, что нас какие-то там, ну, что нас люди заставляют, что нас дьявол наш всегда во всем виноват, да? Это самое, что дьявол нас заставляет быть неверными и так далее, и так далее. Нет, это решение нашей с вами воли, потому что мы на самом деле решаем в себе, внутри себя и только внутри себя. Оставаться ли нам верными, хранить ли нам свое обещание, поступать ли нам так, чтобы нам доверяли, или не поступать. Обстоятельства здесь совершенно ни при чем. Я еще раз подчеркиваю, обстоятельства здесь совершенно ни при чем. Потому что в одной из церквей, послании семи церквям, Господь свидетельствуя говорит, будь верным до смерти, и дам тебе венец жизни. Понимаете? Он говорит, даже смерть, она не способна разрушить твою верность. Даже смерть, она не способна разрушить твою верность. Обстоятельства, они не способны разрушить твою верность. Господь не только сам верен, сам по себе. Господь еще нас призывает к верности. Помните, во всех Евангелиях практически существуют притчи о управителях, которых господин, уезжая куда-то, оставляет и поручает ему вести какие-то дела хозяйские и так далее, и так далее. И в конце концов, там во всех притчах тоже такая концовка одинаковая, когда хозяин возвращается и что? И проверяет, что же там эти его слуги делают. В одних притчах часть слуг остаются какими? Верными и делают то, что хозяин им поручил, и, в общем-то, хранят заповедь хозяина и, ну, каким-то образом показывают на самом деле, что им можно доверять, им можно верить. А другие оказываются неверными или вероломными, и, соответственно, те получают по своим заслугам. Да? Одни получают награду, и верный в малом ставится над многим, да? Потому что это качество, которая, ну, даже не зависит от твоих талантов, понимаете? Верность – это качество, которое не зависит от обстоятельств, и верность – это качество, которое не зависит от твоих талантов. От твоих сил, то бишь сказать, тоже верность не зависит. Аминь? Аминь. Не думайте, что если я стану очень сильным в Господе и всех победю, то тогда буду верным. А пока я слабый, мне нужно приспосабливаться. И я буду и вашим, и нашим, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот такая вот удивительная вещь. Верность не является роскошью, то есть, которую могут себе позволить только люди сильные, твердые духом и, как это сказать, талантливые и так далее, и так далее. Да? Мы видим, что согласно тем притчам, которые мы помним, анализируем, там люди были с разными талантами, люди были с разными силами, люди были с разными возможностями. Кому-то один, кому-то два, кому-то три и так далее. Да? Но одни оказались, решив в себе хранить верность, решив, подчеркиваю, решением, приняли такое решение. Я буду хранить верность. Я буду стараться иметь честные взаимоотношения. Я буду стараться иметь, строить эти взаимоотношения. Я буду беречь эти взаимоотношения, да, с хозяином. Я не буду разрушать их, даже если хозяина нет рядом. Даже если меня, там, на меня какое-то давление оказывается там, со стороны, не знаю чего, там, каких-то искушений, друзей там, бестолковых. Или, может быть, там, еще каких-то там хотелок и так далее. Я все равно не буду разрушать доверие хозяина. Я буду держаться, я буду честен с ним, я буду верен ему, я буду выполнять его слово, я останусь на той позиции, которую, в общем-то, чтобы хранить вот это самое доверие, чтобы мне можно было верить. Я хочу это, понимаете? И не важно, сколько у меня сил, не важно, сколько у меня талантов, не важно, какие у меня способности, не важно, что на меня давит, да, я останусь верным. Это решение. И если ты хранишь это решение, то тогда на самом деле ничто и никто тебя, скажем так, с этого пути не свернет. Почему? Не потому, что ты сильно, сильно такой талантливый и вообще, да, а потому что еще, и Господь за это дело вступается. И Господь в этом отношении помощник нам. Но еще другая сторона есть, опять же, она независима от талантов, способностей и всего остального. Если человек вдруг начинает внутри себя определять так, что хозяина сейчас нет, зачем тогда мне что-то там, как это там, стараться какие-то взаимоотношения хранить и поддерживать, но это самое, придет, тогда уже будем как-то разбираться с ним. Придет, будем тогда опять по-новому взаимоотношения строить. Сегодня, так скажем, все сменилось, и сегодня будем действовать по-другому. И человек этот поступает вероломно, да, он таким образом разрушает веру в себя и поступает против хозяина, поступает против его воли, поступает, разрушая взаимоотношения с ним, не дорожа вот тем доверием, которое ему оказано, не дорожа вообще тем, что ему предложено, да, теми шансами и так далее. И в итоге мы видим, что одни получают награду, и какое-то, им оказывается больше доверия, да, потому что, как говорит, малым был верным, над многим тебя поставлю, и другому, вот те, которые поступали вероломно, и которые не дорожили вот этими взаимоотношениями, которые корысть свою и себя, как это сказать, себялюбие, своеволие ставили превыше всего, в итоге заслужили что? Осуждение и вечное изгнание. Осуждение и вечное изгнание. Потому что в итоге они на самом деле не оценили, не захотели. И, в общем-то, эти размышления, они укладываются в ту схему, которую мы, в ту схему спасения, так скажем, которую мы с вами видим. Да? К чему человек себя готовит, то он и получает. Если человек себя готовит к Царству Небесному, он Царство Небесное получит. Если человек себя готовит к, скажем так, Царству Земному, а именно так живут в Царстве Земном, каждый сам за себя, каждый для себя любимого, и каждый только себе, о себе думает. Если человек готовит себя к Царству Земному, то что? Он его потеряет. Потому что Царство Земное, оно не может так жить вечно. Оно не имеет в себе потенциала, оно не имеет в себе ни возможностей, ни сил, ничего, чтобы жить вечно. Понимаете? И если Царство Небесное, оно имеет в себе силы и возможности стоять всегда и быть всегда, потому что там свет, справедливость, любовь, добро, честность, верность, искренность, да? То Царство Земное, оно не может жить всегда по причине того, что у него гнилое и внутри, и снаружи. Но, может, снаружи еще какой-то лоск имеется временный. Но потому что периодически штукатурят этот фасад. Штукатурят, красят. Но так как основа гнилая, то что? Все отваливается, и опять страшно. Сколько его латали, сколько это светлое будущее строили, сколько там ждали, что оно вот-вот наступит. И немножко там подкрашивали, подмазывали. И иногда даже неплохо получалось. Но потом опять все разваливалось, и люди в ужасе начинали все заново. Потому что основа гнилая, потому что нутро гнилое. И вот эти вот взаимоотношения нечестные, коварные, да, когда друг другом пытаются манипулировать, друг друга пытаются использовать, друг друга, ну, как сказать, не уважают, все, все вертится вокруг эгоизма, корысти, жадности, себялюбия. Читайте послание к римлянам начало, да? Какие люди, что они из себя представляют. И хоть они все пытаются раскопать свое доброе нутро, которое вроде где-то иногда и просвечивает, но оно просвечивает только, скажем, в отблеске каких-то божьих истин и божьего какого-то присутствия. А в остальном, на самом деле, всю нашу ложку меда портит большая бочка дегтя. Даже не наоборот. Говорят, что даже ложки дегтя достаточно, чтобы испортить бочку меда. Но дело в том, что нет у нас бочки меда. А та ложка, которую мы находим, она в бочке дегтя как-то даже вообще не смотрится, теряется совершенно. Поэтому для Господа на самом деле важно, чтобы мы с вами, были очень правильно, грамотно сориентированы. Мы на самом деле были сориентированы на Царство Божие. Нас туда позвали. Человек всю жизнь ищет рай на земле. Все наши попытки устроить свой быт хорошо, все наши попытки найти хорошую, там, сытую жизнь, переезды наши и так далее, и так далее. Наши метания, отпуска наши в том числе и так далее, и так далее. Это попытка найти где-то вот, где же этот рай потерялся-то? Где ж его найти? Как его, ну, в смысле, где его, где он есть? Человек, то есть, пытается, человек ищет всю жизнь вот этот самый потерянный рай, который мы с вами когда-то потеряли. Но дело в том, что если там ангел стоит с обращающим мечом, то, как это сказать, даже если ты туда подходишь близенько, он тебя аккуратненько развернул, шлепнул под одно место, и ты покатился в другую сторону. И не получается найти его никак, не выходит. Но если тебя туда не пускают, но если Господь открыл тебе дверь туда и пригласил тебя туда, тогда совсем другое дело. Что, собственно, и произошло, когда пришел на землю Иисус Христос? Что, собственно, и произошло, когда Господь открыл двери неба? И нас туда пригласили, нас туда позвали. Он сказал, я, говорит, если бы и не имел места для вас, то, ну, приготовил бы, да, чтобы были вы там, где я. Поэтому, если нас туда позвали, если нам туда открыли дорогу, если нам открылась такая удивительная и, как это сказать, замечательная, захватывающая дух перспектива, если на самом деле мы туда идем, если мы на самом деле туда хотим, на самом деле туда хотим, я подчеркиваю, это не просто, ну, такая, как бы сказать, связка слов на самом деле. Если мы реально туда хотим, если на самом деле реально нам туда надо, если мы не хотим по хитрости что-нибудь и спросить из этого рая авансом, чтобы здесь устроиться, а там уже, как говорят, как Бог даст, подразумевая, что нам все равно. И если мы на самом деле хотим туда попасть, то мы, естественно, правильно, логично и верно начинаем готовить себя для этой самой жизни. Мы на самом деле понимаем, что то, как живет этот мир, и принципы, по которым живет этот мир, они совершенно непригодны и неприемлемы для того грядущего царства и грядущего мира. И мы начинаем, отвергая земное и здесь отжившее мертвое, искать вечного и живого. И верность – одно из качеств, которое на самом деле необходимо, я подчеркиваю, необходимо для Царства Небесного. Верность – одно из качеств, которое необходимо для Царства Небесного. В той же книге Откровения, когда мы видим, кто на самом деле находится вместе с Господом и кто может быть вместе с ним, в это 14 глава, которые стоят вместе с Агнцем, то есть с Иисусом Христом на горе Синае, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцем. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. Люди, которые следуют, куда бы не шел он, это люди какие? Верные. Это люди верные. Потому посмотрите, к чему Господь нас призывает и почему, зачем нужно быть верным. И, как сказать, я хотел, чтобы эта картина немножко шире открылась нашим сердцам. Почему, зачем нужно быть верным? Это не просто одно из желаемых качеств, которое было бы неплохо иметь. А пока мы его не имеем, можно жить по-другому. Можно позволить себе немного коварства, можно позволить себе немного вероломства, можно позволить себе немного какого-то там неверности какой-то, да? Потому что мы же стремимся, мы же когда-то хотим, а сегодня пока что так. Но дело в том, что если ты сегодня... Это не просто так, что ты вот сегодня плохой и идешь к чему-то хорошему. Нет, дело в том, что это направление, они диаметрально противоположны. Либо ты идешь к плохому и живешь плохо, и идешь к этому плохому и двигаешься к этому плохому, либо ты идешь к хорошему и двигаешься к этому хорошему, и растешь в этом хорошем. Невозможно быть плохим и идти к хорошему. Невозможно жить во лжи, в вероломстве, в коварстве и надеяться на то, что однажды каким-то образом этот путь приведет меня к чему-то доброму, да? Вот я буду плохим-плохим, коварным-коварным, да? Вероломным-вероломным, и потом вдруг, я не знаю, с чего вдруг, с какого-то такого бестолкового переполоху, утром встану и стану хорошим, честным, добрым, справедливым, порядочным, и не знаю, с чего это вдруг. Однажды, надеюсь, повезло сильно. Может, помолился хорошо, может, что-то съел такое, или постился, или не съел, попостился хорошо, я не знаю, что это такое. С какого-то перепугу. Не бывает такого. Мы же понимаем, что это совершенная глупость. Если человек живет во лжи и практикует ложь, и практикует вероломство, и практикует неверность, то к чего вдруг у него появятся эти противоположные качества? Покаяние, мы всегда, когда мы бывали на евангелизациях, наверное, помните всегда, нам всегда рассказывали, что покаяние – это разворот, полный разворот на 180 градусов. То есть, если ты шел в одну сторону и жил, практиковал одно, то покаяние – это разворот на 180 градусов, когда ты разворачиваешься и идешь совершенно в другую сторону, идешь навстречу совершенно к чему-то другому. Да? Это смена полностью ориентиров твоих. От твоего эгоизма, от твоего мирской жизни к стандартам и ориентирам Царства Божьего, которое мы с вами призваны. И если этот разворот происходит, то мы должны понимать, что жизнь, и качество взаимоотношений, они должны качественно меняться. Полностью меняться. Аминь? Аминь. Конечно, по привычке нашей плотской бестолковой мы можем какую-то ошибку там допустить, но это будет ошибка, а не система. Понимаете разницу? Это будет ошибка, а не система. Если это система, то ты тогда идешь в направлении зла твердым шагом и ясной походкой. При этом, при всем, можешь обольщать себя в отношении того, что, наверное, когда-то проснусь другим. С понедельника. Да, желательно со следующего. Чтоб не так страшно было. Поэтому, если такое происходит в наших жизнях, это беда и караул. Потому что, на самом деле, там просто караул. Если мы разворачиваемся в другую сторону, если мы движемся в другом направлении, если мы на самом деле настроились серьезно на наши честные взаимоотношения с Богом, на наши честные, подчеркиваю, взаимоотношения с Богом, на наши честные взаимоотношения с ближними нашими, то тогда это на самом деле непростой, но Богу все возможно. Непростой, но Богу все возможно, подчеркиваю. Но это путь, на котором мы с вами идем и на котором мы с вами поступаем. И я говорю, даже если там что-то случается такое, по нашим старым привычкам, то это будут исключения. Это будут ошибки на самом деле. Это будет не правило. Это будет единичные явления какие-то, которые мы с вами будем понимать как единичные явления. Это не будет что-то, что постоянно в нашей жизни происходит. И эти моменты, они свидетельствуют нам о том, что мы на пути к Господу. Мы живем по-другому, мы сориентированы совершенно на другое, мы хотим совершенно другого, мы ищем совершенно другого. Для нас важно совершенно другое, то, что нас интересовало раньше. Да? Если мы увидели открытую дверь для неба, если нам на самом деле понравилось то, что Господь нам предложил, если мы на самом деле согласились, что это истина, и что так на самом деле нужно жить, и так туда нужно стремиться, то давайте пойдем. Давайте пойдем верно, давайте пойдем твердо. Давайте не будем дергаться туда-сюда. Аминь. И будем искать того, к чему мы призваны. Будем искать того, что нас ожидает. Зачем, как выражался образно пророк Илья, говорит, хромать на оба колена? Зачем искать и вашим, и нашим? Сегодня в одну сторону побежал, завтра в другую. Сегодня там вроде как будто бы собрался, настроение хорошее, буду Господу верность хранить. Завтра вроде как будто бы все поплохело, уже как будто ай, зачем и не надо, и так далее. Понимаете? Господь на этом пути, на пути достижения человека верен, постоянен, неизменен. Я встречал на своем пути христиан, которые убеждали меня, что Бог не верен в своих взаимоотношениях. Сегодня Он тебя любит, завтра, потому что ты хороший, завтра Он тебя плюет, потому что ты плохой. Это самое, то есть сегодня Он тебя прям обожает, завтра Он тебя ненавидит, по причине обстоятельств, которые в твоей жизни пришли, и так далее, и так далее. И, как сказать, и в итоге вот Бог получается такая, такая вот, извините, вздорная, такая взбалмошная такая личность, которая сама не знает, что хочет. И сама не знает, чего вот ему надо от себя, да? Вот немножко такой истеричный, немножко такой, как это сказать, ветреный, непостоянный, взбалмошный, который вот сегодня любит, завтра ненавидит, сегодня вот тебя принимает, благословляет, завтра тебя проклинает и это самое там осыпает этими судами своими за то, что ты такой-сякой розетки. И в итоге вот, ты не знаешь, как себя вести. То есть, на самом деле, задергал уже такой Бог. И не верьте таким людям. Не верьте таким людям. Не верьте таким заявлениям. Не верьте таким христианам, пророкам, кому угодно, как бы они себя ни называли. Почему? Потому что Писание нам свидетельствует, что Бог от первого дня до последнего дня по отношению к людям верен. Дай аминь. От первого до последнего дня этот Бог в отношении человека верен. Потому что если бы он оказался хоть раз неверен, то он бы перестал быть собой. Если бы он хоть раз оказался неверен, то титул верный и истинный, который мы читаем в книге Откровения, он бы себе присвоить не мог. В чем его верность? Его верность в том, что он никогда не меняет своих планов. Да? И он всегда, он может творить все, что хочет, но он всегда делает это согласно своему слову и всегда делает это в отношении честных. Он может делать все, что угодно, но он может и судить людей, он имеет на это право, и он будет это делать. Он может истереть это все, весь этот мир с лица земли, и он сделает это, и так далее, и так далее. Все он может, все в его власти, все в его силах, потому что он Бог, он хозяин, он творец. Он полновластный вседержитель и вершитель всего того, что он сделал. Это его собственность, я не знаю, если это слово можно здесь употреблять. Но Господь всегда честен в своих взаимоотношениях. Если он чем-то недоволен, он скажет о том, чем он недоволен. Аминь? Аминь. Если он на самом деле что-то задумал, он предупредит о том, что он задумал. Аминь? Аминь. Если он что-то желает совершить, да, и он способен это совершить. Аминь? Аминь. Поэтому когда он, то есть Бог, трудится в отношениях к людям, он говорит, допустим, он призвал патриархов, да, и сказал, я буду вашим Богом. Хоть раз он сказал, все, не буду больше вашим Богом, надоело, сколько можно. Народ бестолковый, жестоковыйный, несмысленный сердцем, все это он говорил. Но было ли продолжение? Все, с завтрашнего дня я больше не ваш Бог. Нашли вы такое в Писании? Ни разу. Ни разу и никогда. Он пенял, он укорял их, он ругал их, он наказывал их, но он никогда, он если сказал, я буду вашим Богом, то мы видим, что он Бог до дня не нынешнего. Израиль сильно хорошо сегодня ходит перед Господом? Отвратительно ходит перед Господом. Больше половины общества атеисты, меньше половины общества религиозные фанатики, И только мизерный процент верующие. Мизерный процент верующие. Израиль сильно хорошо ходит сегодня перед Господом? Нет. Но Господь благословляет его до сегодняшнего дня. Он вернул им землю, он хранит его от многочисленных врагов, у которых в Конституции записано уничтожение Израиля. В Конституции Ирана записана такая статья. Понимаете? И когда мы видим это все, мы понимаем, что верность твоя велика. О мой Боже, как мы поем. Тысячелетия, которых, в общем-то, нет у христианства даже. Ну, у нас всего лишь пару там тысяч лет, да? Но вот эти вот тьма тысячелетий, которые там, ну, не тьма, но больше, чем у нас опыта. Мы видим огромное количество, на самом деле, лет, тысяч лет, когда Господь буквально остается верным на протяжении всех этих вот, всей этой истории. Несмотря на то, что Израиль там вел себя супер безобразно, они опускались в состояние хуже языческого, когда Господь честно и откровенно говорит им, вы, говорит, творите уже то, что, в общем-то, язычники до вас, которые истребил, не делали. Вы, говорит, стали хуже их, опустились хуже, ну, дальше некуда. Но, тем не менее, он не говорит, я перестаю быть вашим Богом, раз вы такие. Нет, он сказал, я буду вашим Богом, он Бог их до сегодняшнего дня. И мы знаем, что в момент, когда он придет на эту землю, написано, весь Израиль спасется. Весь Израиль, остаток спасется. Нам об этом пишет Павел в своем послании к Римлянам, в Откровении, которое мы видим. Все эти вот вещи мы очень видим замечательно и ясно. Господь верен от первого дня до последнего. Он всегда держит свое слово. Христос, свидетельствуя о Писаниях, он говорит, там небо и земля пройдут. То есть все на этой земле может поменяться. Все может исчезнуть. Но он говорит, слова не пройдут, пока не исполнится все. Почему? Потому что Бог верен. Если он что-то говорит, он как раз говорит и строит свои взаимоотношения с нами через Слово Божье, потому что всегда взаимоотношения, верные взаимоотношения, доверительные взаимоотношения строятся через Слово и через дело. Да? И Господь всегда говорит и всегда остается верный, всегда исполняет свое Слово. Аминь. Аминь. И Господь делает. Что Он делает? Проявляет свою милость, да, и хранит. Ну, давайте посмотрим. В отношении Израиля ясно, что Он хранил Израиль, что Он это самое, берег Израиль, что Он благословлял Израиль, что Он еще много вещей хороших. В отношении нас, что Он делает? Давайте откроем первое послание Коринфянам, 10 главу. В отношении нас, что же происходит? Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 13 стиха. «Вас постигло искушение не иначе, как человеческое». Но это ладно, это знакомо. Но дальше. «И верен Бог». Посмотрите. Господь в этой истории, когда вас постигло какое-то искушение, оказывается, что? Верен. Что это значит? Что ему можно доверять? В чем? «Который не попустит вам быть искушаемым сверх сил». И при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Вот этот самый Бог в своей верности к нам, если что-то в нашей жизни творится неладное, если что-то на самом деле трудное и страшное пришло в нашу жизнь, то, что мы называем искушением, а искушение – это попытка заставить себя делать то, что тебе не хочется, это то коварство дьявола, которое пытается заковать тебя в свои оковы и заставить тебя, и потащить тебя туда, куда ты не хочешь, то бишь погибель. Так вот, он говорит, если на вас такое напасть нашла, то Господь в этой ситуации по верности своей, он не говорит, фу, какой мерзкий человечишка. Я ему только хорошего дал, а он, смотри, как задергался. Не буду его благословлять, пока он опять не определится, что он хочет. Нет, написано, что Бог в своей верности идет на помощь. Зачем? Чтобы спасти тебя, сохранить тебя в этом искушении. Поглядите, верен Бог, который не допустит вам быть искушаемыми сверх сил, то есть он смотрит, чтобы ты не сломался во всем этом деле. Он смотрит за всем этим делом. При искушении даст облегчение, помощь, чтобы вы могли его пройти. Представляете, какая милость Божья. Когда мы попали в ситуацию, когда у нас, как говорится, там мозг разрывается, да, и сердце рвется, вроде и страшно, и хочется, и больно, и где спастись, и по привычке мы стараемся какую-то нору найти, чтобы там отсидеться, Господь в своей верности к нам не отворачивается, и видя нашу слабость, а наоборот приходит на помощь. Зачем? Чтобы дать нам облегчение, чтобы помочь нам пройти через это искушение, чтобы не дать нам сломаться, не дать нам исчезнуть, но чтобы мы могли это все перенести. Он ценит эти честные взаимоотношения. Он ценит эти честные взаимоотношения. Он даже дает нам помощь, ограждает нас частично, если есть риск того, что мы можем как-то предать его или сломаться в этих искушениях, мы не можем перенести это все. Он поступает с нами очень милостиво. В своей верности он не говорит, ну-ка давай повысим температуру, посмотрим, как ты себя. То есть некоторые представляют себе Бога таким, что Господь вот как это самое, как вот над подопытными кроликами, да, это самое, да, поймал человека бедного и давай над ним опыты ставить. Где пределы? Когда ты меня предашь, давай еще температуру добавим. А, молчишь еще? Ну вот, еще я знаю тебя. Добавим еще тебе температуру и страданий. Посмотрим, когда ты не отречешься. И когда отрекся, ну я так и знал. Опять неверно попался. Его смыл. Господь ценит в своей верности, он ценит человека. В своей верности, в своих верных взаимоотношениях, заслуживающих доверия, он ценит человека и ограждает человека от таких вот неприятностей, когда бы это все сломало нас и разрушило нас. Беда в том, что иногда мы немножко себя, свои силы или переоцениваем, или недооцениваем. Одни на себе, как Петр, рубашку рвут и кричат, что, Господи, все отрекутся, вот все вот эти мерзавцы отрекутся, а я один останусь, но я от тебя никогда не отрекусь. Вот посмотришь. Вот переоценивают. Другие недооценивают. И, Господи, я такой ничтожный, мелкий, грязный, вонючий, противный. Господи, вот это самое, ты меня любишь такого, вот за что ж тебе такое наказание? И то глупость. Потому что Господь только один вот знает, кто мы такие. И мы иногда переоцениваем себя и свои силы, иногда недооцениваем и говорим, Господи, вот ну, у нас только-только что-то нас коснулось, и мы уже кричим, Господи, быстрее спасай, а то мы сейчас вот уже от тебя отречемся. Не надо. Бог знает пределы твоих возможностей. Он говорит, не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Еще одно место, которое мы посмотрим, находится второе послание Фессалоникийцам. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава и 3 стих. Опять же, смотрите, говорится о верности. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Вот эти замечательные слова, которые дают нам надежду и уверенность. Написано «утвердит и сохранит». А что еще тебе нужно, как христианину? Быть утвержденным в Боге и сохраненным от дьявола. Все. Как поем, больше в этой жизни ничего не надо. Если Он, Господь, утвердит нас в вере и в себе, и в нашем хождении перед Ним, да, и сохранит от лукавого, то что нам еще нужно вообще? Что нам еще желать? О чем мечтать? Ничего, все здесь, все сделано Господом. И поглядите, причина нашей надежды. Причина надежды, почему мы будем утверждены и почему мы останемся целы и невредимы, хотя нас хотят загрызть каждый день. Потому что верен Господь. Потому что верен Господь. В своей верности к нам Он хочет, чтобы мы на самом деле Ему доверяли, чтобы мы на самом деле понимали, что Он, скорый помощник в бедах. Он на самом деле тот, которому можно доверять, и Он никогда не поступал с нами вероломно и не будет поступать. У Него нет этого в планах. Если вы подозреваете, что у Господа в планах, как говорится, попользовать вас и выбросить, то вы глубоко заблуждаетесь. У Господа в планах такого нету вообще. Он верен, всегда и во всем своих намерениях. Если Иисус Христос пришел на эту землю и сказал, я пришел сюда, зачем? Чтобы вы посмотрели, какой я умный, узнали, какой я добрый. Что он сказал? Найти и спасти погибшее. То с чего вдруг кто-нибудь может сказать, что у него поменялись планы? Скажите мне. С чего у Христа вдруг могут поменяться планы? Он не знал, куда он идет? Он не знал, кого спасать? Кого собирается спасать? Конечно, знал. Он не знал про человеческую там, слабость, глупость, лукавство и все остальное, про греховность? Все знал. Все знал, все понимал. И пришел сюда, чтобы найти и спасти погибшее. Так вот, если он пришел сюда найти и спасти погибшее, то с чего вдруг у него будут меняться планы, и он вдруг передумает искать и спасать погибшее? Если только вдруг это погибшее не начнет брыкаться и говорить, что я, в общем-то, совсем не погибшее, а только чуть-чуть слегка ослабшее, или уснувшее, или неемшее, или еще какое-то такое, или заболевшее. И вот меня нужно только покормить, подлечить, и тогда уже дальше я само. А если это погибшее, понимает, что оно погибшее, и понимает, что его нужно найти, и понимает, что его нужно спасти, и сильно в этом деле Господу не советует и не брыкается, как его нужно спасать, и куда его нужно спасать, то, в общем-то, планы у него никогда не меняются. И если он сказал, что он найдет и спасет погибшее, то по своей верности, верности своему слову, верности своим взаимоотношениям с этим самым погибшим, он так и сделает. Он говорит, верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Зачем? Чтобы что сделать? Спасти, то бишь ввести в царство свое. В то место, где ни лукавого, и неверия, и всего остального не будет. Никакого. Так вот, посмотрите, какой замечательный наш Господь. И посмотрите, насколько Он серьезно относится к тому, что Он делает. Насколько Он серьезно относится к тому, что Он задумал. Насколько он серьезен в отношениях своих, ну, в отношении того, чтобы построить свое какое-то общение с людьми, да? Никогда на протяжении всей этой огромной истории, никогда на протяжении всех этих вот веков и тысячелетий, когда он трудился человеком, он никогда не дал повод усомниться в своей верности. Никогда. Наоборот, он всегда доказывал вот именно свою верность. Он многократно обличал израильтян, многократно говорил, что вы, ну, как сказать, хуже некуда бываете. Но он всегда говорил, ради, говорит, имени своего я сохраню, ради имени своего я сдержу слово, ради имени своего я выведу, спасу и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы видим, что Господь взялся за нас, за язычников, мы понимаем, что за нами не пришел другой Бог. За нами пришел тот же самый, который от начала и до конца вовеки тот же, который не меняет свое мнение, который не меняет своих позиций, который не меняет своих слов. Он не сказал, что сегодня люблю, завтра прибью и ненавижу вас. А он не сказал, что сегодня буду спасать, завтра не буду спасать, потому что надоели и так далее. Вот, поэтому мы, когда мы следуем за таким Господом, мы должны всегда знать и помнить, что Его слова по отношению к нам, Его намерения по отношению к нам, Его желания по отношению к нам, они основываются на верности, а не на вероломстве. Аминь. Аминь. Всегда помните и знайте об этом. И что бы ни происходило в наших жизнях, что бы там ни было, мы понимаем, что Господь всегда верен своему слову. И не просто верен своему слову, его позиция такая. Он верен в своих словах и он верен в своих делах. Если он сказал, что сохранит нас от зла, если он сказал, что утвердит нас и сохранит от лукавого, это на самом деле так и есть. Свидетельство тому вы, сидящие сегодня в этом зале. Сколько вас здесь есть, все вы можете засвидетельствовать об этом и неоднократно. Аминь. Вы понимаете, про что я говорю. Потому что сколько было искушений, вы их перенесли? Перенесли, оставшись в вере. Сколько было нападок дьявола? Вы живы до сих пор? Живы, слава Богу. И в вере. Поэтому, что бы там ни происходило, как бы там ни происходило, как бы там сложно и трудно не было, мы видим, что Божья верность, она так или иначе постоянно над нами. И вот эта самая верность, она дает нам силы, возможности и способности тоже быть верными. Я подчеркиваю, тоже быть верными. Верными – это значит, оставив, как Павел пишет, все вероломство, да, все коварство, все попытки манипулировать Богом или попытки как-то нечестно вести себя перед Богом, повернуться к Нему лицом и стать к Нему, ну, скажем так, честно. Господи, я хочу построить с Тобой честные, правильные взаимоотношения. Я буду к этому стремиться, я буду в этом направлении идти, я буду это делать. Я знаю, что мне, как человеку плотскому, это невозможно, но как человеку, который от Тебя рожден, Богу все ведь возможно. Все можно, невозможно человеком, возможно Богу. И знаю, что во всей этой истории ты будешь, ну, на этом пути будут, конечно, встречаться тяжелые моменты. Однозначно. А от них мы не избавлены. Мы будем проходить через какие-то испытания, искушения, как и сказано, да. Но во всех этих испытаниях и искушениях Божья верность, она будет хранить нас. Если ты внутри себя, в своей воле, решишь остаться верным. Потому что, подчеркиваю, на это возможности у нас есть, у каждого. Слышите меня? Нету такого соблазна, который мог бы тебя разрушить. Нету на земле такого соблазна, который мог бы тебя разрушить. Почему? Потому что Бог за тебя вступается. И Бог хранит тебя во всей этой истории. Нету такого страха, который мог бы тебя заставить делать что-то неугодное Господу. Почему? Потому что Бог учит нас не бояться, даже смерти. Нету на земле такого обстоятельства, которое бы вынудило тебя предать Бога. Аминь. Нету. Это не зависит ни от талантов, ни от сил, ни от чего. Это зависит от нашего с вами решения. Мы с вами решаем. Господи, я хочу быть похожим на Тебя. Господь, я хочу остаться Тебе верным всегда. Господи, я знаю, что Твоя верность, она меня хранит. Я знаю, что Твоя верность, она меня защищает. Я знаю, что Твоя верность меня утверждает и хранит от лукавого. Я знаю, что эта верность, она на самом деле постоянна и неизменна. Ничто не похитит вас из руки моей. Это Божьи слова. Они же не меняются. Если сам оттуда не уйдешь, ничто и никто не похитит, и ничто и никто не вырвет. Если сам оттуда не попал, ну, как сказать, не вырвешься, то, ну, некоторые христиане играют в опасные игры. Они говорят: Господь, если, ну, не Твоя воля, попробуй меня останови. И погнали. А так как существо человек очень упертое и достаточно крепкое в своей упертости, то бывает, что Господу трудно поймать. Если мы строим, на самом деле, наши честные, подчеркиваю, честные и постоянные, ну, как и откровенные отношения с нашим Господом, мы на самом деле открыты перед Ним. Мы не пытаемся как-то вести себя вероломно, то есть, ну, как бы сказать, хитро. Мы не пытаемся прятаться от Него. Мы не пытаемся как-то найти какие-то подходы левые, с помощью которых бы Бог делал то, что мы хотим, и нам бы при этом как можно меньше с Ним встречаться и ответственности не нести. Мы честно и открыто входим в Божье присутствие через, написано, вот эту вот разорванную завесу, то бишь плоть Сына Его, распятого на Голгофе. И в этом присутствии, у престола благодати, стоим в Его свете. В том свете, который освещает все в нас. Судит намерения и помышления сердечные. Открывает все настолько, что иногда страшновато бывает. Но, тем не менее, мы там остаемся. И мы хотим там быть. Потому что мы понимаем, что Господь, Он честен с нами. Когда мы на этом пути, когда мы двигаемся за Ним, когда мы утверждаемся, мы в конце концов однажды наследуем то, что нам обещано. И встав на этой горе, вот в этой компании замечательной, этих замечательных людей, да, мы будем находиться там среди них. И петь ту новую песню, которую никто из людей не мог выучить, кроме тех, кто искуплен. И иметь те качества, которые Господь нам вложит, потому что Он имеет силу настолько изменить нас. Но важно, чтобы мы шли за Ним везде и старались быть Ему верными. Это должно быть нашим курсом, братья и сестры. Это должно быть нашим курсом. Естественно, на этом пути мы отвергаем всякое вероломство. Мы отвергаем вероломство по отношению к ближним нашим, потому что нельзя быть верным Богу, при этом оставаться неверным людям. Или можно? Я думаю, нет. Никак. Если мы видим, что у нас что-то не получается, то мы приходим к Господу и у Него просим помощи и поддержки. Если мы видим, что нас не хватает сил, мы знаем, что Его верность нас поддержит. Если видится нам, что это для нас невозможным, мы верим, что Господь силен нас это совершить. И если такая вот позиция остается у нас, то мы с вами на самом деле становимся теми верными рабами, которым после проверки в малом доверяется больше. Доверяется больше. Но важно, чтобы вот эта честность, откровенность и постоянство, оно присутствовало в наших жизнях. В отношениях с Господом и в отношениях с нашими ближними. Пусть Господь благословит нас на этом пути. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за Твою, Господь, удивительную верность, Господи, в отношениях человека, Господи, от первого дня до последнего, Боже. Когда, Господь, ни словом, Господи, ни поступком, Боже, Ты не поступился, Господи, Твоей верностью. Господи, Ты никогда не поступил вероломно, Господи, или коварно по отношению к нам. Господь, Ты всегда, Господь, честно, в свободе, Боже, даешь нам возможности, Господь, идти за Тобою и ведешь нас, Господи, в Твой небесный дом. Мы благодарны Тебе, Господи, за Твою удивительную верность, Господи, за то, что она хранит нас, утверждает, ведет. Господи, это большое благо для каждого, живущего здесь на земле. И потому, Господи, дай нам, Господи, каждому также оказаться верными Тебе на этом пути. Боже, чтобы Ты мог доверять нам, Господи, чтобы Ты знал наше сердце, Господи, чтобы Ты понимал, Господи, что лукавство, ложь, вероломство, Господи, коварство, оно отвергнуто нами, Господи, как вещи неприемлемые, Господи, как вещи недостойные, Господи, Тебя, Боже, и недостойные, Господи, того звания, в которое мы призваны. Боже, во имя Иисуса Христа, благослови, Господь. Благослови, Господи, чтобы, Господи, ища, Господь, благ в этой жизни, Господи, мы искали не своего, но, Господи, Твоих благ, Господи. Чтобы, Боже, следуя, Господи, по путям, Боже, мы искали не своей корысти и выгоды, Господи, но Твоей воли, Боже, во всем. Во имя Иисуса мы просим. Мы очень в этом нуждаемся, Господь. И мы молим и просим, чтобы, Господи, Твой свет, он просвещал сердца наши, Господи, чтобы, Господи, мы могли ходить в этом свете, Господь, и во всем, Боже, подражать Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.